Кирилл, ну что, говорим про меморандум Ирана и США, а потом про дроновые атаки на Россию, Капотню и все остальное.
Да, и Яшин. То есть у нас план такой. Трамп, семерка, Капотня, Яшин.
Отлично, четыре пункта. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 19 июня. И, как обычно, в нашем эфире разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день всем. Сергей, привет.
Ну что, дорогие друзья, сразу прошу вас уже начинать ставить лайки нам и приготовиться писать комментарии. А мы переходим к событиям этой довольно насыщенной, если не сказать бурной недели. И первый вопрос, Кирилл, как вам кажется, удалось ли президенту Трампу наконец закончить войну? Он ее, конечно, сам сначала начал, но, может быть, наконец у него получилось сделать то, что он обещал с момента своей инаугурации?
Обещал он, безусловно, другое, по крайней мере, в этой части. Мне кажется, что заканчивать войны – это вообще не тот конек, на котором Дональд Трамп умеет что-то делать. Это не его конек. И в данном случае, конечно, речь об этом не идет. Как бы некоторый потенциал тут есть. Это на самом деле, по-моему, интересный кейс, и это кейс, в котором действительно есть потенциал, хотя вероятность его реализации очень мала. Здесь, прежде всего, надо сказать, что вообще это соглашение, которое подписано наконец, и само по себе это интересный факт, потому что в течение месяца, когда Трамп уверял, что вот будет соглашение, честно говоря, а Иран говорил, что никакого соглашения не будет, и вообще ничего не видел Трампа в гробу, было совершенно неочевидно, что все-таки что-то подпишут. Вот нечто подписано. То, что подписано, на мой взгляд, является любопытным документом, при всей его такой зыбкости. Прежде всего, этот документ, он как бы, если говорить о том, вот что в нем происходит, то да, действительно, это признание некоторого поражения, символического поражения Трампа и Соединенных Штатов в этой войне, потому что главным содержанием документа, его таким, так сказать, реальным выходом является идея открытия Ормузского пролива, причем временного на 60 дней, когда там будет происходить беспошлинное движение судов. За это Иран получает обещание, что после подписания документа и после того, как процесс открытия начнется, Соединенные Штаты сделают исключение из режима санкций и выдадут лицензии на продажу, на экспорт какой-то части иранской нефти и прекратят морскую блокаду Ирана. Вот это то, что должно произойти после подписания, и то, что как бы может случиться. Правда, есть первый пункт документа, в котором говорится, что начальная точка – это прекращение всех военных действий, включая военных действий на территории Ливана. И как мы понимаем, как мы видим, выполнение первого пункта, оно на данный момент является самым большим вопросом, потому что Израиль бомбил сегодня ночью Ливан, и пока ведет там боевые действия активные, показывая, что его не касаются соглашения, заключенные без его участия, за его спиной кем-то еще. В общем, это как бы ожидаемое событие. Израиль себя не на помойке нашел, для него Иран – это экзистенциальная проблема, и как бы в этом смысле Трамп всякий раз, да, наступает на те же грабли, не учитывая интереса одного из ключевых игроков и пытаясь договориться через его голову.
Но... А вот тут важный момент я бы хотел отметить и заодно сразу спросить. Вот в этом документе, по-моему, в том же самом первом пункте написано, что боевые действия должны прекратить США и Иран и их союзники. Соответственно, если мы по умолчанию считаем, что Хамас и Хизбалла являются союзниками Ирана, то, в общем, если представить, что этот договор, пункт первый, работает и соблюдается, и Хизбалла перестает наносить какие-либо удары по израильской территории, в общем, может быть, не стратегически, но, по крайней мере, в моменте, как бы это, по большому счету, то, что Израилю нужно. Израилю же не нужен Ливан, да, или ему не нужен сектор Газа как таковой. Ему нужно, чтобы на него не нападали.
Да-да, это очень резонный вопрос, и он как бы, это относится к тому сонму неопределенности, которая в документе есть. Эти неопределенности есть на каждом шагу, в каждой строчке. И в данном случае речь идет о том, что, да, можно интерпретировать, как бы, такая конвенциональная интерпретация все-таки, что союзники – это суверенные государства. Но вполне возможна и та интерпретация, которую вы предложили, и в этом смысле Трамп может ответить иранской стороне, что ну, вот, должно быть с обеих сторон прекращение боевых действий, и тогда, значит, да, и таким образом как бы парировать этот аргумент. Но вообще, вот с моей точки зрения, существенно, как бы подписание сегодняшнее в Швейцарии не состоялось, но оно и не очень нужно было. Трамп подписал вчера документ, и мы видели, что это какое-то внезапное изменение формата подписания. Это тоже результат каких-то переговоров, да, каких-то согласований. Возможно, они понимали, что на сегодня изменится уже ситуация и из-за израильского демарша, и нарочно подписали до этого, чтобы он был подписан. Это интересный вопрос. Интересный вопрос, что как бы ночью, вчера вечером появились сообщения о том, что Соединенные Штаты начали снимать блокаду, а вроде бы какие-то суда пошли через Ормузский пролив. И понятно было, что эти сообщения, они игнорируют в принципе первый пункт. Да, что вот разблокировка, она интересует стороны, и стороны хотят показать, что здесь что-то двигается. И я думаю, мы будем иметь дело с этой динамикой постоянно. И эта динамика, собственно говоря, очень знакомая. Эта динамика будет заключаться в том, что если вот вы читали, что сказал этот самый новый виртуальный духовный лидер Ирана со старой фамилией Хаменеи, вернее, не сказал, а что зачитали от его имени, то он там говорит, что он вообще не согласен с этим соглашением, но так уж как вот на себя президент взял ответственность за него, то он его одобряет на этих основаниях, но будет строго следить, чтобы как бы как американцы чего не сделали. То есть у Ирана есть свои ястребы и голуби. Голуби ведут переговоры, ястребы за их спиной грозят смертными карами и машут кулаками. У Трампа тоже будут свои голуби и ястребы. Он является голубем, а Израиль будет ястребом. И здесь также будет эта сложная динамика внутри этой коалиции. И и эта динамика, которая с обеих сторон, она все время будет щупать другую сторону, насколько та заинтересована в продолжении этого разговора, несмотря на то, что как бы можно на любом этапе, в любое мгновение заявить о том, что что-то не исполнено, и все это разрушить. Пока я бы сказал так. Там много можно интересного говорить о том, как устроен сам меморандум, и как бы как он расписывает вот движение вперед. Но пока в сухом его остатке и находится, по меньшей мере, заинтересованность, видимо, обеих сторон в паузе. Мы уже говорили про это, что сам вот этот месяц, в течение которого ежедневно Трамп говорил, что вот-вот будет соглашение, а иранская сторона говорила, что никакого соглашения не будет, он сам по себе был паузой. Цены на нефть несколько снижались, и ситуация как-то так в этом смысле стабилизировалась. А сейчас, когда вот с 16 числа, когда подписание соглашения стало какой-то выглядеть реальностью, цены на нефть вообще ушли ниже 80 долларов за баррель, цена Brent. И это само по себе является позитивным. Да? Как бы Трамп на этом месяце выиграл паузу, в которую цены там, от приблизившихся к порогу 120 долларов за баррель откатились там меньше 90. А сейчас они откатились меньше 80. И Иран, безусловно, заинтересован в снятии морской блокады. И в этом смысле некоторая дорожка, такая некоторый позитивный трек, он как бы у сторон есть. Вот мы заинтересованы в этой паузе. Дальше встанет вопрос.
Мне кажется, Кирилл, что это действительно на удивление та ситуация, в которой каждая из сторон, и Иран тоже, понимает свою уязвимость и ищет какие-то способы достижения равновесия. Потому что нельзя говорить, что Иран одержал там сокрушительную победу. Да, Иран уяснил, что его лидеры под прицелом и, в общем, могут быть убиты. Они все мишени. Иран уяснил, что он не может на 100% заблокировать Ормузский пролив. И что его действия не приводят к тому, что цены сразу улетают в космос на нефть. Да, мировая экономика уходит в коллапс, и все, и это сокрушительная победа. Но и Америка, безусловно, поняла, что она не способна ничего всерьез сделать с режимом вот такой степени там, устойчивости и технической продвинутости.
Ну, в первой части я совершенно согласен про то, что как бы стороны, что это не безусловная победа Ирана, и что многое как бы для себя стороны уяснили. Но дальше я вижу немножко в другой логике. Действительно, с одной стороны, Иран одержал символическую победу, продемонстрировав, что на данном этапе и он в военном отношении гораздо более устойчив, чем это представлялось, и эта устойчивость позволяет ему создать риски для региона и мировой экономики, которые чрезвычайно чувствительны политически для Трампа и всего мира. Для всего мира экономически, для Трампа политически. Вот что как бы произошло. При этом про устойчивость Ирана я бы говорил гораздо осторожнее, потому что Иран сегодня совершенно не та страна, которой он был, скажем, на начало президентства Трампа 1,5-2 года назад. После двух военных кампаний США и Израиля Иран сильно ослаблен в экономическом и военном, и политическом отношении. Собственно говоря, того Ирана, который был до того, уже нет. Это был Иран, иранский режим двух Хомейни, то есть Хомейни и Хомейни, который просуществовал 47 лет, и который 40, там, можно по-разному говорить, примерно 45, да, 46 лет, и которого, скорее всего, больше нету по многим причинам. И по причинам тех мощных волнений, которые мы видели в Иране, которые продемонстрировали, что как ни крути, но легитимность этого режима, она истончается. Его тот посыл, на котором он был, да, вот эта вот исламская республика, которую мы строим, новый какой-то уклад, новый порядок, вот весь этот посыл исчез. И в любом случае, я не знаю, как бы и мало кто знает, какой баланс сил между разными группировками внутри иранской элиты, но очевидно, что там можно держаться в какое-то время вот в этом состоянии военизированного террора, который устраивает КСИР, но в принципе в широком плане для Ирана, для иранской элиты встает вопрос поиска новой легитимности. И в этом смысле как бы та сделка, та длинная сделка, которая вот расписана в этом меморандуме, это один из, как бы, один из тех треков, по которому, которые оказывают влияние на эту внутреннюю дискуссию в Иране о том, как должна быть устроена новая легитимность в иранской элиты. И это не значит, что речь о какой-то немедленной демократизации. Это речь именно о том, о чем я говорю, что вот был некоторый режим, была некоторая легитимность. Она была во многом персонализирована в Хаменеи, который десятилетиями был духовным лидером, который выстраивал эту систему под себя, и которого больше нет. Идеологии этого режима, да, его теократический субстрат, который обеспечивал некогда легитимность, он подорван очевидным образом.
Поэтому, еще социалистический субстрат, я бы сказал, такого социального государства.
Социальная теократия в обеих своих частях – это подорванная вещь. Осталась только вот эта вот идея сопротивления, мученического сопротивления до смерти, которую несет с собой КСИР, но которая при этом потеряла на самом деле вот свой истинный религиозный какой-то смысл. И как бы, да, КСИР это организация, которая убила там тысячи или десятков тысяч иранцев. И это тоже новая некоторая реальность. Вот. Ну, чтобы закончить с этим. В общем, как бы победа Ирана – это символическая некоторая победа, которую довольно трудно конвертировать во что-то дальше. И в этом смысле действительно слабость иранского режима, она является частью вот этой переговорной повестки. С другой стороны, я отмечу, что если мы посмотрим на историю, как бы на иранский трек Трампа, то есть вот как развивались события в стратегии администрации Трампа на иранском направлении, то мы увидим там четкое чередование периодов. Примерно с января по март 2025 года это максимальное санкционное давление на Иран, сгущение тучи всего на свете, угрозы Ирану, чтобы принудить их к переговорам. Затем с апреля 25 года начинается некоторый переговорный трек, который довольно быстро заходит в тупик, после чего начинается первая военная кампания Израиля и США против Ирана. Бомбардировки прошли, начинается опять период, в котором Трамп пытается принудить Иран к переговорам, чем-то его завлекая, чем-то грозя. Опять этот переговорный трек заходит в тупик, никого никуда не пускают, там этих самых инспекторов никуда не пускают, и начинается новое нагнетение и новая военная кампания. Новая военная кампания длится какое-то время, она прошла, начинается переговорный трек. Каждый раз как бы военная кампания давления направлена на истощение Ирана, экономическое, военное, отчасти политическое. Потом переговорный трек, который является как бы предложением для умеренных фракций, да, что это их возможность, это их трек. Затем опять кампания давления. По всей видимости, мы можем предположить, что, возможно, это не последний тур в этой истории. И, возможно, если, как говорит Трамп, если переговоры зайдут в тупик, то через некоторое время последует новая военная кампания. И здесь также надо понимать, что проблема, с которой столкнулась предыдущая военная кампания, она скорее техническая, чем структурная. Таким довольно позорным образом американское командование оказалось не готово к тому, что Иран мощная дроновая держава. и что когда ты имеешь дело с дроновой державой, у которой есть баллистика, что мы прекрасно знаем, люди, которые наблюдают за российско-украинским фронтом и которые читают Рераша, прекрасно это знают, что против этого лома нет приема, потому что все старые системы ПВО не работают, не справляются. Нам придется еще к этой теме сегодня вернуться с ракетно-дроновыми атаками. И с вот этим вот, с тем, что дроны дешевы, их много, и ты не можешь тратить ракеты ПВО на то, чтобы противодействовать им. Насколько я могу себе вообразить и так гипотетически представить, что американская армия эти месяцы должна активно работать именно над этой проблемой, над тем, чем сбивать и как бороться с иранскими дронами, чтобы не истощать запас ракет ПВО. При относительном решении этой проблемы, а мы видим, что технологии в дроновых войнах развиваются очень быстро, и некоторые технические решения, которые ты придумываешь, обгоняя противника, быстро меняют баланс сил, мы можем предположить, что там в течение нескольких месяцев, полугода, такая проблема может быть в значительной степени решена. И мы можем оказаться в ситуации, когда осенью Иран не сможет реализовать в случае нового военного конфликта то тактическое преимущество, которое он сумел реализовать вот в феврале, в марте этого года. Поэтому это будет динамичная история. И, значит, чтобы закончить соглашением, вот у соглашения есть такой сухой остаток. Если сейчас стороны сумеют договориться о том, что они не будут зацикливаться на ливанской проблеме, или о том, что Трамп сделает Израиль соучастником этих переговоров, пусть не формальным, а неформальным, но Израиль, так же как Европа, не может не участвовать в переговорах по миру в Украине, так же Израиль не может не участвовать в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. Сделка эта не состоится без Израиля, потому что у него здесь жизненные интересы, которые невозможно проигнорировать. Вот, если стороны договорятся по этому поводу, они будут держать эту паузу, они попробуют обе стороны из этой паузы что-то извлечь для себя, ну, а дальше, как бы, дальше соглашение устроено так, что его, как бы, торпедировать любая сторона может практически в любой момент. Сказав, что это не выполнено, а это мы считали вот так, а эти считают так, это можно там на каждом моменте, каждая сторона имеет такую возможность. И дальше все будет определяться балансом сил сторон, как они будут оценивать взаимный баланс сил, меняющийся баланс сил, и, ну да, и некоторой динамикой внутри иранского режима, насколько там более радикальная фракция будет сильна, она будет решать, что ей выгодно прервать это, или она будет считать, что как бы голуби еще могут поиграть в эту игру. В общем, это будет не такая внутренняя динамика, это ничего не предрешено, как не было предрешено и до того. Да? Это открытый процесс, в котором пока взята пауза. Ну вот примерно так я бы сказал на сегодняшний
день. Да, давайте эту точку зафиксируем. Дорогие друзья, напоминаем вам о лайках, комментариях. А если вы вдруг не подписаны на наш канал, то подпишитесь, пожалуйста, еще на телеграм-канал Рераша и телеграм-канал Страны и Мира.
Да, и помимо лайков и комментариев мы также будем счастливы увидеть ваши донаты, которые покажут нам, что вам важно слушать эти передачи.
Да, донат – это такой весомый лайк, утяжеленный. Но, значит, вот, а если попробовать эту матрицу, ту же самую, теперь наложить на российско-украинский конфликт, где на российско-украинскую войну, где тоже изменился баланс сил, да, и мы это, ну, просто вот увидели еще раз воочию, значит, последней мощной дроновой бомбардировкой Москвы и пожаром в Капотне. Но, тем не менее, кажется, что вроде бы тоже повод вполне поискать возможность паузы. Но если судить по, например, последнему разговору Трампа и Путина, Путин ни в сторону никакой паузы не смотрит и утверждает, что вся эта украинская кампания, дефицит уже не только бензина, но и продуктов питания в Крыму, дефицит бензина в разных регионах страны, горящие нефтеперерабатывающие заводы, попадание украинских ракет в военные предприятия. В моем родном Реутове попытались попасть в завод, производящий ракеты «Цирконы», в какой-то момент попадут, очевидно, уже точно. Но при этом Путин говорит, нет, ничего не меняется, это никак не влияет на ситуацию на земле, будем воевать дальше. Что происходит?
Я бы начал вот с чего. Что, помните, когда началась эта война, последняя, американо-израиль-иранская, и начала заходить в тупик, то было модно, значит, сначала у экспертов, потом у всех газет, у всех медиа писать, что Путин главный выигравший от этой войны. Вот на сегодняшний день дело выглядит так, что там состоится, устоит ли меморандум, переживет ли он сегодняшний день даже, мы еще толком не знаем. Но если он его переживет, то и во всяком случае на данный момент дело выглядит так, что Путин один из главных проигравших от подписания меморандума и от остановки войны. Ну, понятно, первое дело, цены на нефть пошли вниз. И они не достигнут, скорее всего, не достигнут тех рубежей, на которых они были вот перед обострением. Да, потому что тогда нефть совсем уходила, проваливалась, был профицит. И вроде бы говорят, что сейчас еще дефицит будет сохраняться некоторое время. Мне кажется, преувеличенными оценками, что там год еще невозможно будет восстановить добычу. Ну, внутренне убежден, что это не так, но боюсь спорить с нефтяниками. Это люди свирепые, просто съедят с потрохами.
Вот. Есть еще версия, что экономика мировая поджалась из-за этого кризиса, и она тоже некоторое время еще не восстановится.
Это, кстати, здесь может быть так, а может быть по-другому. Дело в том, что действительно один из эффектов, который мы увидели во время блокады Армузского пролива, заключается в том, что началось сжатие потребления, и это не столько, ну, это интерпретировалось так, что вот, ну, вот стало дорогой нефть, и стали меньше ее потреблять. А я бы сказал, что еще вообще все-таки развитие новой энергетики, оно довольно-таки шагнуло и за последние там 10 лет. И, в принципе, способность мировой энергетики приспосабливаться к изменению цен на нефть за счет перераспределения типов потребляемой энергии, она, возможно, еще пока недооценивается, и она растет. И в этом смысле нефть движется к тому, чтобы действительно стать не таким продуктом, который вот ну, все, без нефти никуда, а ее как бы значимость будет чуть снижаться шаг за шагом. А люфт, которые существуют, вот если высокие цены на нефть, ну, как это там в какое-то время было с углем, если высокие цены на нефть, то сразу потребление нефти падает, а других источников энергии возрастает. Вот эта адаптивность, она будет увеличиваться. Но не хочу, опять-таки, в это углубляться, потому что боюсь энергетиков и их жестоковыйности. Так вот, значит, возвращаясь, да, Путин один из главных проигравших. Цены на нефть пошли вниз, они не опустятся туда, где были раньше, но они будут не слишком высоки, а Путин, у Путина еще дисконт на российскую нефть, который существует и будет значительным, тем более, что Трамп обещает, что вроде бы он готов уже прекратить исключение режима санкций для России, и тогда Россия будет освобождать свое место новым игрокам, иранская нефть пойдет еще в каком-то объеме на рынок. В общем, с нефтью не очень благополучно, при том, что за те месяцы, что она была высокой, российское правительство успело, значит, сделать дополнительные бюджетные расходы, там примерно на 2 триллиона рублей. И, в общем, как бы даже при более высокой цене на нефть, чем она была на начало года, правительство сумело себе осложнить жизнь, осложнить ситуацию в государственных финансах. Но это только первая история. Вторая история заключается, что, ну, я бы сказал так, что у меня вообще ощущение, что в отношениях Путина и Трампа нечто надломилось на иранской истории. Путин явно злорадствовал и был рад, когда у Трампа постигали неудачи в этой ситуации. Путин явно помогал Ирану, сдержанно помогал, не переходя какие-то линии, не поставляя какое-то критическое оружие, но чем мог, помогал Ирану, значит, выстоять в этой войне. И какой-то былой, по-моему, искренности в... былой искренности в желании Трампа заполучить Володю в свои объятия, ее, по-моему, уже не наблюдается. Но это такие наши психологические...
Но это у Трампа, прошу прощения, у Трампа, не у Путина, потому что на ПМФ пресловутом Путин потратил минут 10, кажется, на словословие и разнообразные комплименты Трампу.
Совершенно верно, совершенно верно. И когда Путин позвонил Трампу в день рождения, то потом Ушаков подробно рассказывал, какой теплый был разговор, как Путин передавал привет Мелани, как она обратные приветы передает тоже, и очень ждут Вытков и Кушнера в Москве, и Ушаков это говорит уже второй раз, месяц назад он тоже это говорил, но с другой стороны никакие не звучат рассказы про, никаких сведений о том, что Вытков и Кушнер едут в Москву, пока нет. Мы видим такое желание Москвы вернуться на трек, на прежний трек, на трек 25 года, которая, в общем, не встречает взаимности. Более того, мы наблюдаем нечто обратное. А именно на заседании «семерки». Впервые «семерка» делает совместное заявление по украинскому вопросу. Чего не было с начала президентства Трампа. Это как бы мы просто вернулись в байденовские времена. В этом заявлении «семерка» обещает Путину, обещает Зеленскому, наоборот, Украине все, что ей нужно. Баллистические ракеты, лицензии на производство баллистических ракет и средства ПВО. Это три главные нужды Украины. Я бы не брал это заявление за чистую монету. Я бы сказал так, что между этим заявлением и тем, что Украина получит то, что в этом заявлении перечислено, будет еще некоторая дистанция, и не все так просто. Но политически это заявление сделано. Семерка и Трамп согласны в том, что надо усилить давление на Путина. Трамп говорит, что да, он скорее всего, в зависимости от динамики цен, если будет успешно развиваться более-менее соглашение, он вернет бан, вторичные санкции на российскую нефть и таким образом ограничит возможности России. И что он согласен на то, что Украине нужно, они, вся семерка согласна, нужны средства ПВО, и она приложит усилия, и что ей нужна баллистика, и к этому тоже будут приложены усилия. Это...
Там еще, простите, добавлю, есть признание, что теперь у Украины на руках есть козыри.
Ну, это как бы, да, я сейчас говорю о том, вот о формальной стороне дела, о том, что на столе. Это как бы такая логическая, оценочная вещь. Я хочу подчеркнуть, что официально «семерка» и Соединенные Штаты признали, что Украине нужно передать баллистические ракеты, и что Украина может сама производить баллистические ракеты. Полтора года назад речи не было о том, чтобы Украине передавать баллистические ракеты. Это как бы не было вообще, ну, это не было в предметном обсуждении. Потому что, ну, было понятно, и два года назад при Байдене это не было предметом обсуждения. Что, мне кажется, здесь важно подчеркнуть, что пока это слова, но это возвращение на тот самый трек, на ту самую, к той самой стратегии Кита Келлога, которая была предложена Трампу еще в конце 2024 года, и от которой Трамп отказался. Концепция Келлога заключалась в том, что необходимо давить на обе стороны, ну, чтобы достичь мира, на Украину и на Россию. На Украину, понятно, как давить, ты можешь на нее давить, не предоставляя ей ту помощь, которую, или ограничивая ту помощь, которую она получает. На Россию нужно давить, говорил Келлог, двумя способами. Давить на ее нефть, насколько это возможно по условиям рынка, и давить на нее, угрожая предоставлением Украине более мощного оружия. И это должно подвигнуть Путина на подтолкнуть к тому, чтобы вступать в переговоры. Трамп отказался с начала февраля, с конца января 2025 года, когда пришел в Белый дом, отказался от этой концепции и стал душить Путина в объятиях. У него была концепция, что сейчас я вот задушу его в объятиях, и Володя будет мой. Через полтора года, да, вот решение, как бы, решение семерки столь неожиданное и вообще не как бы совершенно новый поворот событий в том, что семерка в принципе по Украине согласованные заявления выпускает, это результат нескольких структурных факторов. Во-первых, потерпевший неудачу Трамп сейчас заинтересован в Европе и в европейских державах на разных треках, в смысле политики, в смысле там контроля Ормузского пролива, он заинтересован в них гораздо больше, и он больше не тот крикливый Трамп, который всех посылает куда подальше. Это первое. Второе. В начале 25 года казалось, что есть сила, которая на стороне такого неформального альянса Путина и Трампа. И есть слабость, которая на стороне Украины и Европы. Сегодня мы видим, и Трамп видит, что альянс Путина и Трампа не состоялся и оказался бесплодным. Он в тупике, и непонятно, что им еще искать друг в друге. В то время как альянс Украины и Европы оказался устойчивым и успешным, как вы справедливо отметили. То есть для Украины все дела обстоят в военном смысле гораздо лучше, чем год-полтора назад. Альянс Украины и Европы сумел произвести дроновую армию, которая значительно в данный момент превосходит по размерам и технологическим возможностям российскую, и которая на самом деле в значительной степени рулит на поле боя, в то время как российская армия с ее штурмами и надеждой на превосходство в живой силе находится в тупике. И это системно изменившийся расклад. Это не просто козырь на руках, это вот, я хочу подчеркнуть, системно изменившийся расклад и в игроках западных, да, в том, как вот для них лежат сейчас карты. Вот, так что действительно в этом смысле это значительное событие, это заявление семерки. Я хочу вот как бы на этом заострить внимание. Это непроходная вещь. Это непроходная вещь, когда западные державы договариваются о том, что они будут помогать Украине иметь свои программу баллистики. Это изменение статуса Украины как военной державы. Я, честно говоря, долгое время считал, и сейчас эта проблема остается, что с точки зрения и Соединенных Штатов, и Европы, лучше не предоставлять Украине, вот, лучше не выводить Украину в статус державы, обладающей ракетной программой. А скорее в этом смысле мне всегда казалось, что для Запада логичнее принять Украину в НАТО, чтобы защищать ее оружием, которое не предоставлять непосредственно ей. Потому что с точки зрения Запада, как я думаю, Украина... Ну, ее внутренняя политическая устойчивость рассматривается более скептично, как бы с большим таким опасениями относительно долгосрочных поворотов. И поэтому, когда они не давали баллистику Украине, это было не только потому, что они... То есть это не то, что они боялись эскалации со стороны Путина, но и потому, что они считали несколько опасным предоставление такого сильного оружия украинской стороне в ее положении. Это событие значительное. И в этом смысле действительно мы можем сказать, что подписание меморандума вот этого, он состоится или разрушится через 3 дня, оказалось чрезвычайно неприятным событием для Путина. Оно вызвало неприятные последствия, которые грозят и российской стороне какой-то новой реальностью. И, в общем, непонятно, вот, эта мечта Ушакова о том, что в Москву опять приедут Вытков и Кушнер, теперь непонятно, зачем они туда поедут и что может Ушаков им сказать, или они ему, поскольку решение семерки существует, и пока вырисовывается другой трек.
Увидели ли мы за последнюю неделю структурные изменения именно в военной части? Я имею в виду, конечно, российско-украинское противостояние. Потому что, да, картина взлетающей крышки от этого нефтяной цистерны на заводе в Капотне, оно, конечно, выглядит эпически, но одновременно приходит действительно информация из земли, что, несмотря на Middle Strike, успехи и прочее, российским войскам удается продвигаться в Константиновке. И Путин, может быть, такой дикой ценой, но решает свою маниакальную задачу захвата Донбасса.
С точки зрения современной войны, взлетающая крышка этой самой цистерны, или как это там называется, надо у Вакуленко спросить, вот эта взлетающая крышка, это сильнее событие, чем взятие Константиновки, безусловно. Ну, просто сильнее события. Кто знает, что такое Константиновка? Ну, то есть, говорят, Константиновка, Константиновка, Константиновка. Это повторяется. Точно так же была огромная радость, что взяли Бахмут. 500 раз повторили, что вот бои за Бахмут. Они там идут 6 месяцев. Ну, взяли. О, ну, наверное, это хорошо. Нет, безусловно, Капотня важнее, чем Константиновка. И то, что случилось вчера, это изрядно... Я что-то сегодня в какую-то патетику немножко впадаю, но такая неделя выдалась. Да, заявление семерки – это некоторое, game-changing, меняющая игру вещь. Да? Этого не было раньше, это какой-то другой трек вот, в развитии событий. И... картина того, как идет атака украинских сил на московский регион и на нефтеперерабатывающий завод в Москве, и как ПВО не может ничего с ней сделать, оно бьет по ним, но они все равно долетают. Это тоже меняющая картинка, да, это, она меняет. И что? Это теперь каждый день так будет? И люди по Подмосковью бегают и говорят, где у нас бомбоубежище? Почему власти не говорят, куда спасаться от дронов? Где заглубление, чтобы спрятаться от дронов? Я им говорю, а нет никаких заглублений, не положено вам говорить, пока нет чрезвычайного положения. А как, оно уже есть. Безусловно, это событие важнее Константиновки. И парадокс в том, что Константиновка уже ничего не может дать. Она так много стоит жизни, и при этом так мало дает для последующего, что это какая-то бессмыслица. Мы как раз писали об этом в Рераше в последних обзорах, именно обращали внимание на эту проблему, что территориальное продвижение по земле, там тупик, и там мало что можно сделать. И продвигаться дальше можно только очень большими потерями. Украина еще наращивает свой арсенал. Вообще здесь интересная история про то, что динамика очень сильно зависит от инноваций и их масштабирования при помощи значительных средств. Мы как раз проанализировали, какие средства были вложены в так называемую дроновую коалицию, коалицию Европы и Украины за последние там кварталы. И какой это дало эффект, да, что Украина... Придумываются инновации и немедленно они максимально масштабируются, пока Россия не успела за этим. Вот, и война перемещается, парадокс, как вот в нашем обзоре, в чем его смысл, в том, что парадокс заключается, что вот там вот война на земле, ее роль, раньше казалось, что на земле вот события, это самое главное, да, вот насколько продвинулся фронт сюда, туда, ну, какие-то у этого есть обвески, да, еще там что-то разбомбили в инфраструктуре. Теперь это инфраструктурная война, в которой фронт не двигается, и мало что может его сдвинуть. Понимаете, если Путин объявит мобилизацию, 200 тысяч соберет, Федоров, министр обороны Украины, говорит, мы подошли к рубежу, что вот 200 человек на квадратный километр мы кладем русских. Окей, ты на 1000 километров хочешь продвинуться, собрав 200 тысяч человек, 200 тысяч человек в насильственной мобилизации, и потом продвинуться на 1000 километров, тебе что люди скажут? Ну хорошо, ты так один раз сделаешь, ну а потом что ты будешь делать? Опять 200 тысяч человек собирать, чтобы еще на 1000 километров продвинуться? А с другой стороны... На фоне того, что здесь-то очень
не
мало...
Не могу тут не вставить... Два слова, что то, что скажут люди, мы только что увидели в этих роликах из Пензы.
Где
люди просто впадают в панику, и еще и мобилизация никакая не объявлена, а город весь в ужасе и прячет мужчин.
Да. Это хорошее, кстати, спасибо, очень хорошее замечание. Оно показывает, как изменилось вообще отношение ко всему этому. И мы еще посмотрим на то, что будет, если Путин объявит эту мобилизацию. А инфраструктурная война, которая расширяется. Важная вещь. Сейчас мы как бы тоже писали про разные аспекты этой инфраструктурной войны. Вот эта вот идея, что территории не важны, и в территориях никакого движения не будет. Константиновку возьмут, не возьмут, не имеет значения. Особенно, ну, вас взяли Константиновку, на следующий год что-то еще одно. Понимаете, здесь важная вещь. А продвижение российских войск в Константиновке очень важно для украинской концепции войны на истощение. А как устроен этот механизм? Когда Россия что-нибудь штурмует, то Украина имеет возможность перемалывать ее живую силу. И если Россия ничего не штурмует, если ей верховный главнокомандующий не поставил цели взять там к 1 сентября что-то, то войска стоят, приток контрактников, еще существующий, накапливают живую силу. Это, в принципе, невыгодная для Украины ситуация, потому что накапливание живой силы грозит потом прорывом на каком-то участке, когда слишком много накоплено. Важно иметь так, у Герасимова надо отчитаться перед Путиным, что мы взяли Константиновку. Поэтому мы в топку Константиновки бросаем всех людей. 3 месяца берем Константиновку, перемалываем 100 тысяч человек, которых мы собрали, значит, по сусекам. Это тот сценарий войны, который Украине им нужен. Если войска российские никуда не стремятся и стоят на рубежах, это невыгодный сценарий, потому что они накапливают живую силу, они укрепляются, а когда они штурмуют что-то, у них большие потери, и работает этот механизм перемола. Это очень жестокая история, но она так устроена. Но покончим с Константиновкой. Так вот, Константиновка не важна. Важны инфраструктурные войны. Сейчас несколько фронтов инфраструктурных войн. С украинской стороны это российская нефтепереработка, и эта война работает. Да? Мы видим, что проблемы нарастают, дефицит есть, закупают в России уже бензин из-за границы, как бы отдавая нефть, экспортируя больше нефти и потом закупая бензин. Все плохо. В аграрии страдают, не хватает дизеля. Паника распространяется. Капотня горит. Наступление развивается нормально. Второе линия наступления – это Крым. Федоров говорит, превратим Крым в остров. Крыму проблемы налицо. Курортный сезон сорван. Курортный сезон сорван, а это одна из основ экономики региона. Значит, в течение года там не будет денег, они не будут оборачиваться, у людей нет денег. И это проблема большая региона. Третье, это, значит, оккупированные территории и взятие под контроль инфраструктуры транспортной на оккупированных территориях, так, чтобы в перспективе лишить фронт, передовые линии фронта, подпитки, котловой подпитки. Это третья линия у Украины. У России есть свой энергетический фронт и своя энергетическая ставка. Это украинская электрогенерация и энергосистема. В прошлом году был нанесен колоссальный ей ущерб. Она находится в очень плохом состоянии. Была очень тяжелая зима и вторую такую зиму, а это будет социально очень сложно. Я никакие цифры не буду приводить, они все есть в нашем обзоре на эту тему. И это максимальная угроза для Украины. Константиновка, взятие Константиновки, потери в смысле Константиновки и Украины не имеет особого значения. А вот следующая зима и наступление, следующее наступление на энергетическую инфраструктуру для Украины – это самая большая угроза сегодня. К этому как бы Украина готовится, это ключевая для Украины сегодня проблема, ключевой страх, ключевая опасность. Сейчас, возможно, такие разговоры, что Россия предложит энергетическое инфраструктурное перемирие. Россия предложит инфраструктурное перемирие, типа мы не бомбим вашу инфраструктуру, вы не бомбите нашу. Особенно в энергетике. Если такое предложение возникнет, у меня есть четкое ощущение, что Украине не стоит на него соглашаться. Ну, понятно, что Украина не согласится в отношении оккупированных территорий на перемирие, потому что она будет рассматривать Россию только в легитимных границах. Но и на соглашение об инфраструктурном перемирии Украине не стоит соглашаться сегодня, потому что сегодня Украина имеет преимущество, вот сегодня, в эти месяцы, в ближайшие месяцы, имеет преимущество, а для России, наоборот, эта ситуация проигрышна. Зимой, осенью все изменится. И, наоборот, инфраструктурное как бы наступление России будет представлять наибольшую угрозу Украине. И опасность заключается в том, что если сегодня Путин подпишет, там не Путин сам, а кто-то подпишет такое инфраструктурное перемирие на ближайшие месяцы, то оно может быть сорвано, нарушено Путиным в октябре, и это будет большая проблема для Украины. Потому что как бы сегодня нанести вред украинской инфраструктуре энергетической, это не очень эффектно. Украина готовится к зиме, и в структурном отношении, ну, в смысле энергетики, и в структурном отношении главная подготовка, она такая структурная, это децентрализация. Децентрализация, чтобы удары наносили меньше урон системе в целом. Потому что зимой начнется эти удары наиболее эффективны, потому что у вас с одной стороны пик нагрузки, с другой стороны падение в системе. И это создает самую большую проблему. И на этом это все будет развиваться осенью, зимой. И в этом Россия будет сильна. А сейчас время силы Украины, которая может бомбардировками Капотни, ну, не скажу дестабилизировать ситуацию в России, но сделать ее гораздо более трудной в политическом отношении для Путина, гораздо более трудным сделать для него идею продолжения войны. И это Украина не может позволить себе пропустить такой шанс. Показать россиянам издержки войны и оказать давление на них, чтобы в их неприятии войны и в их желании ее закончить. Это будет большое упущение, если Украина откажется на ближайшие месяцы от шанса от этого фронта. Это абсолютно легитимный фронт. Это когда вы... Это фронт, но он заключается не в том, что вы продвигаетесь на поле куда-то и взяли Константиновку или Бегловку или там чего угодно, малую такмачку, а в том, что вы демонстрируете издержки другой стороне, и определенным образом как бы перестраиваете ее ожидания и ее намерения. И это совершенно важный, легитимный и особый фронт войны, на котором Украина сейчас имеет преимущество.
Да, большое спасибо, Кирилл. Действительно, здесь события вступили, судя по всему, в такую динамическую фазу. Но чтобы не посвящать весь наш разговор исключительно войнам и войне и геополитике, в завершение давайте поговорим про российскую, если так можно выразиться, политическую жизнь, по крайней мере, политическую жизнь эмиграции и новую партию, которая была совсем недавно учреждена под лидерством Ильи Яшина. До этого удавалось успешно создавать платформы, берлинская платформа, антивоенная платформа, теперь партия. Это институциональный шаг вперед, для, по крайней мере, для диаспоры.
Не знаю. Вот ответ на этот вопрос как бы у меня нету. Ну, вообще, мне нравится... Вообще, я очень, как бы, я считаю, что это позитивное событие, и желаю всяческого успеха этому позитивному событию. И перед ним встанут проблемы, да, проблемы действительно вот какого-то позиционирования и в нескольких аспектах. Ну, во-первых, вот мы говорим, вот образована партия, ну, как ее, партия Яшина. Это уже некоторую проблему, да. Как, еще раз, я считаю, что...
Ну как, партия «Мирная Россия», я сказал лишь под лидерством Яшина, что, в общем,
да,
очевидно.
Но мы, проблема все равно, то ли мы ее называем там партией «Мирной России», но как-то это не произносится плохо. Или мы ее называем партией Яшина. Просто, что я хочу сказать, что я всячески поддерживаю Илью и создателей партии. Вопрос, сумеют ли они преодолеть те проблемы, которые встают перед такого рода организацией, особенно когда она abroad, ну, естественным образом встают. Эти проблемы, кто мы, почему мы... Вот, собрались. А чем мы отличаемся от других и что мы будем делать? Последний вопрос может быть самый важный, потому что, как бы, да, ну, должно быть целеполагание. Вот, какие, ну, должно быть политическое воображение, которое создает цепь событий и действий, которая вот эту политическую силу конституирует. Это действительно вопрос политического воображения, вопрос усилий, да, потому что учредительный съезд – очень хорошее событие, потому что оно понятное. Вот оно состоится, и все о нем напишут. Какое следующее событие в партийной жизни будет, о котором все напишут? Я причем говорю не то, что вот смотрите, у вас ничего не получится. Просто об этом надо думать, иначе ничего не получится, как мне представляется. Так же, как надо думать над как бы именами. Да, потому что, почему мы говорим «партия Яшина»? Потому что мы знаем хорошо Яшина. А вот медийный как бы вес других людей, которые там есть, он меньший. Но партия не может существовать, опять-таки, она будет перекошенная снова, если у нее будет только одна медийная крышка вот этого. Да? Нужно создавать какой-то медийный куст, да, присутствия этой партии. Это вторая проблема. Опять-таки, я не говорю, что ничего не получится. Я говорю, что это проблема, и без ее решения вряд ли что-то получится. Поэтому мне очень нравится это начинание, и я очень надеюсь, что как бы его авторы, инициаторы, да, они сосредоточатся на придумывании того, как эти проблемы решать и продвигать вперед. И нормально, что называется, партии, пускай будет на этот раз партия, и потом это станет, дай бог, одной из ячеек того, что объединится в более широкую коалицию. Потому что мы понимаем, что чтобы стало весомым то, что существует в уехавшей России, в России, вне России, это должно быть, ну, большим и с большим медийным присутствием, с большим количеством значимых фигур, должно быть коалиционным. Тогда оно будет слышно, и уже можно будет говорить об его весе. И правильно совершенно, что чтобы сделать эту коалицию, у нее должны быть вот эти вот кочки, которые потом объединятся в эту коалицию, и они должны быть организационно оформлены. В этом смысле, опять-таки, я считаю это очень позитивным событием, то, что учреждена партия Мира и партия Яшина, и желаю ей всяческих успехов.
Я бы даже взял на себя смелость сделать маленькую подсказку, потому что если вот эти изменения как раз в войне и в геополитике, которые мы наблюдаем, приведут к началу каких-то переговоров, то там будет голос Украины, там будет голос Европы, Америки, и там будет голос Путина, безусловно, но там не будет голоса российского общества, гражданского общества.
Это хорошее замечание.
И в общем, то, кроме разговоров о том, что надо помогать россиянам за границей или готовиться к тому, чтобы первым рейсом, когда что-то произойдет в России, будет окно возможности поехать домой, то, мне кажется, вот это вот является самой такой очевидной задачей от освобождения политзаключенных до много чего другого, что можно на этом поле придумать.
Абсолютно согласен. Очень важно сказано, и в частности, как бы это, кстати, по-моему, очень важное высказывание ваше, которое говорит о том, чего нету и что нужно. В 12 июня, как всегда, прошел марафон в поддержку политзаключенных, в котором многие участвовали, который проходит каждый год. Это очень важная вещь, которую организуют российские медиа, прежде всего, с участием правозащитных организаций. Российские медиа и российские правозащитные организации, когда я говорю, я имею в виду российские медиа и российские правозащитные организации, находящиеся вне пределов досягаемости российских правоохранительных органов, то есть в Европе, ну, за границей. Но я не называю их иммигрантскими, потому что я считаю, что это слово не подходит в данном случае, оно не выражает того смысла, который в этом явлении есть, заключен. Вот, ну, релоканскими мы иногда называли, но смысл в том, что это Россия. «Медуза» — это российская медиа. «Новая газета Европы» — это российская медиа. Просто кусочек этой России вынужден пока немножко отодвинуться от тех людей, которые мечтают засадить их в тюрьму. Вот, так вот, очень важная вещь. Марафон прошел, и он собрал огромные деньги, потому что солидарность есть, сочувствие есть. Но, безусловно, выехавшая вот это, находящаяся вне пределов досягаемости часть России и российского общества, должна сформулировать свои политические требования к любым будущим договоренностям, в которых сформулировать обязательность гуманитарного аспекта, гуманитарно-политического аспекта, то есть в любых договоренностях, которые включают Европу, и как бы, которые могут подразумевать некоторые уступки России, мы должны настаивать на том, чтобы эти уступки были также обусловлены амнистией политических заключенных и прекращением политических преследований. Это нормальная часть международной повестки, переговорной повестки, которая существовала, например, во времена Холодной войны, но которая сегодня не обязательно присутствует, не рассматривается на международной арене как обязательный элемент переговоров с тираниями. Но мы как раз должны на этом настаивать, и это то дело, как бы умение политически оформить это требование корректно, но в то же время настойчиво и политически весомо, это, ну, это то дело, в котором можно участвовать, за которое можно браться, и для которого нужны партии и коалиции той России, которая находится за пределами досягаемости российских правоохранительных органов.
Да, ну вот мы даже, мне кажется, завершаем наш разговор на не оптимистической, но позитивной ноте, что, мне кажется, показательно и хорошо. Спасибо, Кирилл. Дорогие друзья, надеюсь, ваши лайки уже стоят. Если кто еще этого не сделал, сделайте, пожалуйста. Действительно, поддержите нас тоже вашими пожертвованиями. Это важно для того, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Но самое главное, оставайтесь с нами.
Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо за вашу поддержку материальную. Действительно, как бы ситуация не так мрачна, как была, скажем, год назад. Это не значит, что она не может стать мрачнее, но пока немножечко есть какие-то опоры для надежды, и нужно пользоваться этим моментом, чтобы накопить стойкость на более трудные времена. Хороших выходных.
И до встречи в следующую пятницу. До свидания.